Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Напомню, в прошлый раз мы говорили с вами об образах Господа нашего Иисуса Христа и довольно подробно рассмотрели образ «Спас в силах». Сегодня мы продолжаем эту тему и поговорим о других изображениях Господа нашего Иисуса Христа. Так же, как образ «Спас в силах», весьма распространена иконография, который являет нам поясное изображение Иисуса Христа с Евангелием. Этот образ иногда называется также «Пантократор» или «Вседержитель», в русских вариантах «Спаситель» или просто «Спас». Простая иконографическая схема служит сосредоточению внимания молящегося на лике и благословляющем жесте, а также на книге в руках Господа. Примером такого рода иконы является образ, написанный преподобным Андреем Рублевым в начале XV века «Спас из Звенигорода». Этот образ был центром деисусного чина, но чаще такой образ помещали в местном чине возле царских врат. Местоположение образа было выбрано не случайно. Христос вводит молящегося в Царство Божие. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется» – Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Обычно на этой иконе Спаситель изображен закрытым Евангелием, так как, подходя к вратам, мы только приближаемся к этой тайне – которая открывается во всей полноте только в последний день, в день страшного суда, когда все тайное станет явным. Тогда с книги жизни будут сняты печати, и слово будет судить мир. Но иногда принцип этот в образах Пантократора Вседержителя нарушается, и образ Спасителя в местном чине иконостаса предстает перед нами с открытым Евангелием, что обозначает, что единственным толкователем благовестия является сам Господь. Обратим внимание на тексты, которые чаще всего изображаются на страницах открытого Евангелия. Это слова из Евангелия от Матфея. «Приидите ко мне все труждающие и обремененные, и аз упокою вы». Матфей, 11 глава, 28 стих. Иногда это образ божественного судьи и образ страшного суда, которые приобретают в этом контексте особое звучание, выраженное в Новом Завете словами апостола Иакова: «Милость превозносится над судом». Послание апостола Иакова, 2 глава, 13 стих. Иногда на раскрытом Евангелии можно прочитать следующие варианты текстов. «Я – свет миру» – Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведно». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 24 стих, и многие-многие другие варианты. Все эти варианты имеют одну цель – открыть перед человеком возможность встать лицом к лицу с Богом в Его свете и слове, которое есть меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. иконографический тип вседержителя распространен и в молельных иконах, в небольших, имеющих хождение в быту. Это личные и келейные иконы, дорожные образки, нагрудные медальоны. В ранних русских иконах встречается еще один очень интересный иконографический вариант вседержителя. Он сокращен еще более. Это так называемый «спас оплечный». Такого рода иконы сегодня хранятся в Успенском соборе Московского Кремля. Это «спас оплечный» и «спас ярое око». Обе иконы написаны в самом начале XIV века. В более поздний период получает распространение еще один тип иконографии Господа нашего Иисуса Христа, именуемый «Царь царем» или «Христос великий архиерей». На иконах этого типа Спаситель изображен в царской или первосвященнической одежде, украшенной золотой вышивкой с венцом на голове в виде короны или митры. Этот иконографический тип имеет довольно позднее происхождение в русской иконографии. Он появляется в конце XVII века и имеет связи с западным религиозным изображением. Этот образ имеет апокалиптическую трактовку. Здесь иконописец пытается запечатлевать явление Господа Иисуса Христа так, как оно описано в книге Откровения Иоанна Богослова. «И сидящий на нем называется верным и истинным, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, а на голове его много диадем. Из уст же его исходит меч, чтобы им поражать народы. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Откровение, 19 глава, с 11 по 16 стих. В XVII веке такое изображение воспринималось прямым символом, поэтому мы с вами можем встретить иконографию XVII века, где изображено буквальное исхождение из уст Христа меча и имя, написанное на его бедре. Иконография господских и богородичных праздников, в которую составным элементом непременно входит и образ Господа нашего Иисуса Христа, основывается на общепринятой схеме, а точнее сказать, на каноне. Спаситель изображается, как правило, средовеком или в возрасте духовной зрелости. Одежды на Спасителе, как правило, красно-синего цвета, где синий цвет символизирует божественную природу Христа, а красный цвет – человеческую. Причем природы в этих цветах дают нам представление о неслитности и нераздельности. Исключения составляют такие композиции, как «Успение» или «Сошествие в ад», где Христос изображается в одеждах золотого цвета. Другой вариант изображения Христа в белоснежных, сияющих одеждах на фоне сияющей звезды – это образ преображения Господня. В сценах страстей Господних принято изображать Христа обнаженным в одной набедренной повязке. Точно так же его рисуют в композиции «Крещение» или «Богоявление». И в первом, и во втором случае показывается полнота человеческой природы в явлении божественной природы. Например, на кресте Господь страдал в полноте человеческой природы, поэтому и изображается он обнаженным. Кроме традиционного, так называемого исторического типа Христа, существуют иконографии, в которых Спаситель представлен в виде младенца или отрока. Такой тип именуется «Спас Иммануил». Имя Иммануил появляется в Библии в словах пророчества Исаии. Исаия 7 глава 14 стих и означает «С нами Бог». Это имя относится прежде всего к изображению предвечного младенца, зачатого в чреве Пресвятой Девы. Как, например, мы видим в иконографии «Богоматерь Знамения». Все вы хорошо помните образ Верхнетагильский «Богоматерь Знамения», образ, особо почитаемый у нас на Урале. Яркий пример – знаменитый образ Ярославская Аранта, написанный в XII веке первым русским иконописцем преподобным Алипием Печерским. Или другой образ, Курская коренная, но об этих образах мы с вами уже говорили и останавливаться на них не будем. Благословляющий жест Иисуса, изображенного в обрамлении концентрических кругов, означающих лона Богородицы, вместившая невместимого Бога, показывает нам тайну Боговоплощения, показывает момент зачатия Слова Божия. Тот же младенческо-отроческий тип Христа вошел во все богородичные иконы. Здесь необходимо добавить только то, что часто Богомладенец изображается со свитком в руке, символизирующим его учение, которое он принес в мир, благую весть. Он еще Богомладенец, но его учение в нем и с ним, ибо он Бог и Спаситель. Одежды Богомладенца в богородичных иконах могут быть самыми различными – золотыми, как в образе Богоматерь Владимирская, красно-синими, как в образе Богоматерь Страстная, в цветной рубашечке Богоматерь Яхромская, с цветной и золотой каймой Адигитрия, письма иконописца Дионисия и многие-многие другие варианты. Ножки Богомладенца либо босые, либо обуты в тонкие золотые сандалики, как это мы с вами видим в образе Богоматери Донская, что символизирует благую весть. Послание к Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Тип Христа Иммануила появился в иконографии довольно рано. Такие изображения можно видеть в ранних мозаиках Византии. Самостоятельное значение приобретает образ, который встречается на Руси среди ранних домонгольских оглавных Диисусах. Он так и называется – ангельский Диисус. В нем Спас Иммануил изображен с предстоящими ангелами. Видимо, подобные композиции использовали для низких алтарных преград, когда высоких пятиярусных иконостасов на Руси еще не было. Такой Диисус конца XII века сегодня можно увидеть в экспозиции Третьяковской галереи. Тема предвечного младенца Иммануила, рожденного, несотворенного прежде всех век, развивается в иконографии XIV века. Тогда появляется композиция типа «Недреманное око». В основе иконографической схемы стихи 120-го псалма «Не дремлет и не спит хранящий Израиля» Псалом 120, 4 стих. Подобные композиции помещали над входом в храм. На Руси также была известна эта иконография приблизительно с XVI века. На вершине горы, на ложе, возлежит Спас Иммануил. Над ним парит ангел с опахалом. Одесную Христа изображена Богородица. Напротив нее архангел, как правило, Гавриил. В таком изображении обычно прочитывается тема Благовещения. Завершая краткий обзор иконографии Иисуса Христа, вернемся вновь к основе основ, тайне боговоплощения Слова Божия. Образ, явленный нам однажды в лице Иисуса Христа, освещает всю нашу жизнь, открывает возможность в нас становления и восстановления образа Божия, а также преображения всего мира. Христоцентризм нашего спасения делает христоцентричной любую икону и иконопочитание в целом. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние, 4 глава, 12 стих. Особенно это касается образов Спасителя и Господа нашего, Иисуса Христа, каждая икона которого есть ступенечка к Нему самому, маленькая ниточка, связывающая образ и первообраз. Предстоя иконе, мы предстоим самому Богу, но не потому, что Бог в иконе, а потому, что икона есть знак Его присутствия и призыва к нам. Икона не изображает божество, она указывает на причастность человека божественной жизни. Икона не есть гарантия нашего спасения, но помощь на пути к нему. В этом смысле особенно неоценимое значение имеют рассмотренные нами сегодня образы Спасителя, истинно, а не призрачно воплощенного Бога Слова. Православная аскетическая практика уделяет иконе особое место, чтобы человека она вела от видимого к невидимому, чтобы ограждала его от фантазий и пустых мечтаний, чтобы давала ему во укрепление Слово Божие. Митрополит Филарет Московский о практическом аскетическом аспекте иконопочитания писал так, чтобы в поисках присутствия Божия ум не впадал в химерические представления, чтобы мысли сосредотачивались и ограждались от рассеянности, святой образ Бога, являвшегося во плоти, представляется одновременно взору чувственному и созерцанию духовному и собирает мысли и чувства, внешние и внутренние, в едином созерцании божественного. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели образы Господа нашего Иисуса Христа и поговорили о разных вариантах изображения Спасителя. Напомню, что какой бы вариант, какой бы извод мы с вами не созерцали, смысл образа всегда остается один и тот же. Перед нами воплотившееся Слово Божие, второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, пришедший в мир спасения нашего ради. На этом я хочу закончить сегодняшнюю нашу встречу. До новых встреч, дорогие слушатели. Помощи вам Божией!